Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доктор исторических наук, председатель историко-просветительского общества «Родитель», замечательный историк, специалист по истории русского средневековья и восточного славянства Сергей Викторович Алексеев. Мы вместе с ним бредем по таинственным закоулкам истории Мурмо-Рязанского края. Она не богата летописными известиями, но все же кое-что есть. Итак, прежде всего, мы входим в, наверное, наиболее знаменитый период рязанской истории, связанный со святым Олегом Рязанским. Но прежде чем мы доберемся до этой монументальной фигуры, все-таки хотелось бы выяснить вопрос. Старая Рязань — это остаток Рязани древней. А сейчас-то что называется Рязанью?
В средние века этот город, расположенный на реке Трубеж, как и его по названию близнец Переславль Южный на Трубеже Южном. Так вот, этот город назывался Переславль-Рязанский. Тоже достаточно древнее поселение. В его окрестностях есть такое вот торгово-военное неукрепленное изначально поселение под названием Борки, богатейший торг 9-10 веков, с богатыми кладами монетными, с большим количеством вещей, связанных с дружинной культурой. То есть это старый достаточно центр тоже присутствия Руси. Может быть, даже самый значительный центр присутствия именно Руси на первом этапе освоения ею Мурмо-Рязанской земли. Ну вот, за время пребывания в составе Мурмо-Рязанского княжества здесь вырос город Переславль-Рязанский, судя по названию, основанный выходцами из Южной Руси, которые дали название и реке, на которой город стоит.
Вот такой же Трубеж и в Переославле-Залесском.
Да, ну, соответственно, да, и Переславль-Залесский тоже отсюда же ведет свою историю. Так вот, Переславль-Рязанский пострадал сравнительно мало после монгольского нашествия, и наряду с другим был на самом деле город-соперник Ростиславль-Рязанский, молодой центр, основанный в XII веке и тоже переживший монгольское нашествие. Вот эти два города соперничали за то, чтобы стать новой Рязанью. Но в итоге к середине XIV века главной резиденцией рязанских князей стал именно Переславль-Рязанский, который с этого времени и именуется Рязанью.
Ну хорошо, мы входим в XIV век, век большой славы и одновременно большой крови для Рязанского княжества. Безусловно, Рязань уже старший город, безусловно, Муром уже в подчинении. И есть еще третий удел – Пронск, крепкое такое строение, которое очень сложно взять, мощная крепость, и в какой-то момент пронские князья начинают откалываться от Рязани, под влиянием Москвы даже принимают титул великих князей. Вот представьте себе, вот 14 века до наших дней дошли монеты, на которых есть имя великого князя Пронского Ивана. Но вместе с тем, конечно же, этот период славен прежде всего деяниями именно рязанского, не муромского, не пронского, а рязанского князя Олега.
Ну, здесь надо сделать несколько уточнений. Прежде всего, Пронск недаром претендовал на великокняжеский титул. В общем, это был наряду с Переяславлем Рязанским более важный, чем Ростиславль Рязанский, претендент на роль новой столицы княжества. Собственно, это был удел основной ветви княжеского дома. И по одной из версий генеалогии Олега Ивановича Рязанского, он происходил именно из пронских князей, кстати. Просто вот часть его родни, она в итоге действительно пошла под Москву.
И впоследствии пронские князья служили московским царям и ценили столь высоко, что, в общем, иначе, может быть, сойдись обстоятельства, могли бы даже заменить их на троне.
Что касается Мурома, то он пострадал очень тяжело от монголов, и не только в 1239 году, еще и позднее. Как и Рязань, но еще в большей степени, он находился под давлением монгольских улусов, образовавшихся в Паочье, вот на границе с Рязанской землей, Мещерского улуса с его крещенными эмирами и Макшанского особенно улуса, который был, собственно, основной угрозой для Рязани. На границе вот Волжской Болгарии и Рязанской земли. В итоге муромские князья занимались в основном своими внутренними делами, и вторая половина XIV века – это постепенный тоже приход Мурома под руку Москвы, завершившийся в 90-х годах XIV века. Рязань никак на этот процесс повлиять не могла, хотя Олег Иванович пытался повлиять и на Пронск, и на Муром.
Ну, Олег Иванович рад был бы и от московского княжества оттяпать хороший кусок.
Ну, московское княжество с начала XIV века оттяпало хороший кусок от Рязани с Коломной.
Да, давайте поподробнее. Вот эта борьба Москвы и Рязани, она ведь приняла эпический размер при Олеге Рязанском.
При Олеге Рязанском, да, в общем, она и отразилась в том числе и в эпических памятниках, таких как «Сказание Мамаевом побоище». Борьба Москвы и Рязани, собственно, возобновилась тогда, когда оба княжества набрали достаточно силы и стали, по сути, маленьким, ну, Москва маленьким, Рязань довольно большим, но малонаселенным, независимыми государствами на северо-востоке Руси. Рязанцы временами в этой борьбе пользовались поддержкой монгольских ханов. И в начале XIV века, когда сначала Даниил Московский, затем его сын Юрий утверждают свою власть на крайнем севере Рязанской земли, ну, собственно, Коломна, им приходится сталкиваться с сопротивлением не только рязанцев, но и присланных им на помощь ордынских отрядов, то ли от пограничных ордынских мурс, вот правителей тех небольших полулусов, о которых я говорил, то ли действительно даже с разрешения великого хана пришедших.
Ну, хорошо, Москва одолевает, но Олег Рязанский едва этот процесс не пустил вспять. Что это была за фигура, что это был за политический лидер?
Опять же, надо заметить, что мы плохо знаем о начале его правления. Мы даже толком не знаем его родословной, есть две или три версии. Какой именно из Иванов был его предком. Хотя, в общем, история Рязанской земли в XIV веке нам известна гораздо лучше. У нас есть монеты, у нас есть грамоты. Ну, вот, например, в грамотах его дедом называется князь Иван Ярославич, а отцом князь Иван Александрович. И вот...
Ну вот как это понимать?
Как это понимать, ученые понимают по-разному.
Ну хорошо, ладно. Но...
Он пришел к власти около 1350 года. Вот это мы знаем. Он, несомненно, уже титуловался великим князем рязанским. То, что рязанцы претендовали на такой титул, мы знаем еще с 13 века. Но вот достоверные свидетельства того, что рязанские князья действительно этот титул носили, у нас появляются только в 14 веке. Он, в общем, находясь в сложной политической ситуации между усиливающейся Москвой, находящейся в состоянии замятни, но все еще большой и многолюдной ордой, и постепенно надвигающейся с запада новой силы Великим княжеством Литовским, вот владея сравнительно небольшим на фоне этих политических сил княжеством, он пытается его превратить в самостоятельную политическую силу.
Должен был, в общем, бегать в разные стороны, отбивать вражеские силы отовсюду, и с кем только можно устанавливать дипломатические отношения, чтобы хоть какой-то союзник спасал в этой ситуации.
И ему это удается. Более того, в 1365 году он стал одним из первых русских князей на этом отрезке времени, кто нанес поражение ордынцам. Хотя и, конечно, не Мамаю, и не царю при Мамае, а всего лишь эмиру Тагаю, правителю Махшанского улуса.
Но все же.
И, в общем, после этого действительно границы Рязани, по крайней мере, вот восточные, были защищены.
Ну, борьба с Москвой шла, что называется, не в одни ворота, и помнится, на позднем этапе этой борьбы при Дмитрии Донском московское войско даже потерпело поражение у Перевицка от Олега Рязанского.
Было такое, и Дмитрию действительно приходилось противостоять Олегу в то же самое время, когда он противостоял Твери и Литве. При этом Олег не вступал официально в войну на стороне именно Твери и Литвы. И это помогло ему позднее, когда в 1375 году Дмитрий Донской и тверской князь Михаил Александрович заключают мир, то, наверное, наивысшее признание авторитета Олега за все его правление, великий князь Московский и Владимирский и великий князь Тверской назначают его третейским судьей в своих спорах.
Да, это достижение по тем временам исключительно большое. Дорогие радиослушатели, мы чуть позже продолжим разговор о великом князе Олеге Рязанском. А сейчас, я думаю, будет правильным, если в эфире прозвучит еще один отрывок из оперы Анны Ветлугиной «Агриков меч». И на этот раз прозвучит прославление самой Рязани.
Час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы беседуем с доктором исторических наук, известным специалистом по истории Средневековой Руси, председателем историко-просветительского общества «Родитель» Сергеем Викторовичем Алексеевым. И тема нашей беседы – «Судьба независимой рязанской государственности. История Рязанского княжества». Мы остановились на Олеге Рязанском, и чрезвычайно важный вопрос вот какой. Политический итог его деятельности – это сохранение независимости Рязанского княжества и даже определенное его военно-политическое усиление. Отбился ото всех, признан был как крупный политик. Но ведь есть еще и христианская составляющая деятельности этого человека. Он был не только воином, не только крупным правителем, он еще и был впоследствии канонизирован. И вот это, на мой взгляд, необходимо объяснить. Просто воин, просто хороший князь – это еще недостаточная почва для того, чтобы церковь приняла такое решение. Какая же в данном случае почва?
Если говорить о канонизации, надо, прежде всего, иметь, конечно, в виду, что он долгое время местно чтимый святой Рязани, Рязанской земли. Именно в этом качестве его почитали в XVIII веке, допустим, в XIX. Включение его в общерусские святцы были довольно серьезные препятствия. И я считаю, что имеет смысл, конечно, об этом сказать. В общем, он был действительно противником Дмитрия Донского, причем не как до, так и после 1375 года, и на определенном отрезке времени он, в общем, был одной из самых темных фигур на Руси, как это виделось из Москвы. С одной стороны, рязанцы сражались вместе с москвичами против Мамая до Куликовской битвы.
С другой стороны, на саму Куликовскую битву они не вышли, и, кроме того, их поведение было угрожающим и опасным в этой ситуации.
Да, Олега обвиняли в том, что он прямо в сговоре с Мамаем, и Мамай сам, видимо, так считал. Но, с другой стороны, Олег предупредил Москву о том, что Мамай идет. Надо учесть, что за год до этого, в 1379 году, Рязань была сожжена Мамаем. И Олег не получил никакой помощи из Москвы в тот момент. В принципе, его действия и в 1380 году по отношению к Мамаю, и в 1382 году, через два года, когда он показал броды через Аку Тахтамышу, идущему на Москву, объяснялись, в общем, двумя вещами. С одной стороны, он не видел в Москве друга, а видел противника.
Ну, во всяком
а
случае...
А с другой стороны...
Во всяком случае, если бы даже видел в Москве союзника, то очень ненадежного.
А с другой стороны, он спасал свою землю. То есть мы от нашествия... Другое дело, что не спас. Тахтамыш на обратном пути от Москвы, не поживившись в достаточной степени на московских землях, опустошил Рязанское княжество. И это, кстати, повлияло, конечно, на дальнейшую политику Олега, тем более, что и Дмитрий Донской вскоре совершил поход на Рязань. Но он действовал как русский удельный князь удельной эпохи. Для него ценность представляла его земля.
Ну хорошо, это политика, а вот все-таки вера.
А вот дальше стоит посмотреть на саму его политику еще отчасти. Позднее он примирился с Дмитрием Донским и, собственно, почти два десятка лет до своей кончины был верным союзником Москвы и пребывал в мире с остальными русскими князьями. Единственная его крупная война последних лет жизни – это война против литовцев за Смоленск.
Но тут его обвинять не в чем.
Он пытался отбить русскую землю у литовцев. Способствуя росту и возвышению своего княжества, он не видел этого вне укрепления веры в Рязанской земле. Собственно, Переславль-Рязанский превращается в достойную княжескую и епископскую столицу с храмами, с богатыми процветающими монастырями именно в правлении Олега Рязанского. Ну и, наконец, он, да, благочестием отличался его супруга. И, наконец, он умер, как далеко не все в те времена русские князья, хотя это уже был распространяющийся обычай, но далеко не все успевали это совершить, и далеко не все вспоминали об этом. Он умер в Черницах и в Схиме, приняв постриг с именем Иоакима в 1402 году.
Когда произошла официальная общероссийская канонизация? Или он остался местно чтимым святым? Но здесь тоже нужно признание того, что он местно чтимый святой.
Ну, местно чтимым святым он является. На сегодняшний день общероссийская канонизация не произошла. Отдельного дня памяти нет. Вот. То, что он местно чтимый святой, было известно и в средние века, и в синодальный период, и сейчас он таковым остается.
Ну что ж, оставим эту титаническую фигуру. Для Руси второй половины XIV века, начало XV века, это политик первой величины, один из тех, кто вершил судьбу Руси. Но, в общем, Рязани не очень повезло с тем, что его преемники таким же политическим масштабом не отличались. И через век после того, как ушел из жизни Олег Рязанский, Рязань потеряла свою независимость. Как совершался этот процесс?
Ну, собственно, Рязанское Великое Княжество, оно, конечно, было небольшим на фоне своих соседей, как я уже сказал. На Западе огромное, простершееся от Балтики до Черного моря, Великое Княжество Литовское. Просто вот, ну, действительно, такое гигантское по тем временам монструозное образование, которое поглощает одну русскую землю за другой.
Ну и в какой-то момент это Великое Княжество Литовское даже простирало свои руки о Рязани и хотело влиять на тамошние дела.
Безусловно. Северо-Москва, все более решительно, с паузой, правда, в первой половине, во второй четверти 15 века, когда в Московском княжеском доме была междоусобица, но в остальные периоды все решительнее, распространяющие свою власть на другие княжества, и, естественно, Рязань не может оставаться вне этого процесса, она уже теряет Пронской Муром, еще в XIV веке, в XV веке она теряет Елец. С юга ордынские ханства, которые, в общем, рассматривают Рязань по-прежнему как своих там полумятежных улусников.
Ну, или как добычу.
Или как добычу. И набегов, конечно, из степи на Рязань идет больше, чем на Москву, допустим, или тем более на другие земли северо-востока, лежащие где-то в глубине.
Ну, чисто географически Рязань, как говорят дети, под боем.
Да. То есть, в общем, какой-то выбор политический, наиболее безопасный для своей земли, рязанские князья должны были делать, независимо от своих личных дарований. Уже сын Олега, Федор Ольгович, был женат на дочери Дмитрия Донского. Этот брак устроил его отец. Затем уже позднее другой рязанский князь женится на... Его внук женится на сестре Ивана Третьего.
Получается так, что с одной стороны они у Москвы в союзниках, а с другой стороны потомство от этих браков, оно представляет им московскую ветвь, а значит, Москва получает право на рязанское наследство.
Ну, в общем-то, да, хотя решающую роль сыграли все-таки некоторые другие обстоятельства. Во-первых, целый ряд рязанских князей 15-го, начала 16 века вступали на престол малолетними и воспитывались в Москве. Княгини московские по происхождению очень влияли на политическую жизнь Рязани. В Рязани были московские воеводы. После 1480 года, после стояния на Угре и прекращения зависимости Москвы от Большой Орды, Рязань всецело находится в орбите московской политики. Собственно, Иван III признается старшим по отношению к рязанскому князю. Титул рязанского князя великий еще иногда употребляется, но, в общем, уже ничего не значит.
То есть, это примерно ситуация. Да, вы независимы, делайте все, что хотите, а что вы хотите, мы вам скажем.
Примерно так. Ну и, в общем, вполне логично, что когда последний рязанский князь Иван, сын княжны из Друдского княжеского рода западнорусского, попытался, может быть, в силу своего происхождения, может быть, в силу каких-то вот просто личных амбиций, да, посмотреть, как говорится, только посмотреть в сторону Литвы, то Василий III, сын Ивана III, великий князь Василий Иванович, положил независимости Рязани конец. В 1521 году Рязанское Великое княжество было присоединено к Московскому, и княжеская династия просто лишена власти.
Ну и надо сказать, что в этом году древнерязанское величие получило отблеск новой славы. Именно тогда московские воеводы совместно с рязанским боярством отбили жестокий набег крымцев.
Да.
Отстояли Рязань, Москва вынуждена была заключить унизительный мир, а вот Рязань тогда удалось отстоять, и даже мирный договор рязанский воевода Иван Хабар, он смог хитростью изъять у представителей хана. Ну что ж, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Мне хотелось бы, дорогие радиослушатели, резюмировать то, что вы услышали. Русь многолика. В учебниках обычно излагается магистральный путь. Этот магистральный путь исторического развития русской земли проходит от Киева к Владимиру, от Владимира к Москве и так далее. Но на периферии этого пути складывались неповторимые узоры местных княжений и земель, которые достойны внимания, и истории их князей, их правителей достойны того, чтобы войти как поучительные притчи в историю русской земли в целом. Посмотрите на Рязань. Она богата такими личностями. Это и святой Глеб, это и святые Петр и Феврония, это и Олег Рязанский. Это и множество храбрых воевод рязанских. Помянем еще человека, о котором мы сегодня не говорили, но тем не менее, это еще одна слава и гордость Рязани, это Евпатий Коловрат, который сражался с воинами Батыя и показал себя настоящим храбрецом. Это и, в общем, те князья Рязанского дома, Пронские, которые впоследствии служили московским государям и были отважными воеводами. Сколько всего в истории этого края? Вглядывайтесь в судьбы Рязанщины, увидите много поучительного. Ну, а сейчас мне осталось от вашего имени поблагодарить Сергея Викторовича Алексеева за то, что он был нашим сегодняшним просветителем, и сказать спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».